Темны июньские ночи на Дону. Наспед на черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зорницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвянные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат карастели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана. Трехтысячная конная группа Донской армии 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт красных. Генерала Секретьева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквах весь день трезвонили, как на Пасху. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет. Высокий статный Секретьев, исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы, был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом, но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцов. Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушался в слова Секретьева. Ответную речь держал Кудинов, но его почти уже никто не слушал. Секретьев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Головыбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретьев, не глядя на него, настойчиво повторял: «Нет, извини, уж это ты извини. Мы вам доверяем, но постольку поскольку. Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубит себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным. Ну и мы вам послужим постольку поскольку», — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал. Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением всей грудью вдохнул свежий ночной воздух. У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище заливистый тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх бы вы нам были не нужны, сволочь проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать. Вот подошло так подошло, куда ни кинь, везде клин. А ведь я так и думал, так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь нас сами закрутят. Отвыкли козырять, дотянуться перед их благородиями», — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке. Спирт подействовал и на него. Кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, волоча ноги, пошел по улице. Около домика Аксинины тетки на минуту остановился в раздумье, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сене была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо перед собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась Аксинина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона. В тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба. Степан только что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить. Но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене. Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его поволчьи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипловато проговорить. «Здорово, дневали!» «Слава Богу!» – испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношении Григория с ее племянницей и не ожидавшей от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго. Степан молча гладил левой рукой усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория. А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбался, говорил: «Вот, зашел проведать. Извиняйте». Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория. «Проходите, садитесь». Теперь Григорию уже нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объясняло Степану все. И Григорий пошел напролом. «А где же жена?» «А ты ее пришел проведать?» Тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами. «Ее!» — со вздохом признался Григорий. Он ждал в этот миг от Степана всего и трезвее готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза, в них уже погас недавний огонь, сказал: «Она за раз приедет. Садись, подожди». Он даже встал, высокий и ладный, и подвинул Григорию стул. Не глядя на хозяйку, попросил: «Тетка, дайте чистый стакан». Григорий присел к столу. Помолчали. Хозяйка, проворная как мышь, подала гостю тарелку и вилку с выщербленным черенком. «Кушайте рыбку. Это малосольное».
«Благодарствуй».
«А вы кладите на тарелку, угощайтесь», — подчивала повеселевшая хозяйка. Она была до нельзя довольна тем, что обошлось так по-хорошему, без драки, без битья посуды, без огласки. Суливший недобрый разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружком жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.
«Ты почему не в сотни?» – обгладывая подлещика, спросил Григорий.
«Тоже проведать пришел», – помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.
«Сотня дома, небось?»
«Все в хуторе гостюют». В сенцах звякнула щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул из-под лоби на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо. Аксинья, закутанная в ковровый платок, не узнавая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она на силу выговорила: «Здравствуйте, Григорий Пантелеевич». Лежавшие на столе большие узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксине, не проронив ни слова. Ставя на стол две бутылки с самогоном, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясущимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил до полна стакан и повернулся лицом к жене. «Возьми стакан и садись к столу».
«Я не хочу».
«Садись».
«Я же не пью ее, Степ».
«Сколько разов говорить?» Голос Степана дрогнул. «Садись, соседка». Григорий ободряюще улыбнулся. Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось. «Ах, беда какая!» – хозяйка огорченно всплеснула руками. Аксинья молча собирала осколки. Степан налил ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью. «Ну, выпьем!» – начал он и умолк. В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевший к столу Аксинья. «Выпьем, жена, за долгую разлуку! Что же, не хочешь? Не пьешь? Ты же знаешь, я за раз все знаю. Ну, не за разлуку, за здоровье дорогого гостя Григория Пантелеевича. За его здоровье выпью!» – звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом. «Победная твоя головушка!» – прошептала хозяйка, выбежав на кухню. Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел. Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные светом мухи, да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице петухи. В это время Прохор Зыков вошел в сени и только что взялся за дверную скобу, услышал басистый Степанов голос. «Вот это я нарвался», — подумал Прохор. «Спросит, зачем пришел, а мне и сказать нечего». Ну, была не была. И уже осмелев вошел в горницу, пораженный изумлением, молча раскрыл рот. Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал: «Чё ж ты, зевала, раскрыл и не здороваешься? А ли диковину какую увидал?» «Вроде этого», – переминаясь ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор. «Но не пужайся, проходи, садись», – приглашал Степан. «Мне садиться время не указывает. Я за тобой, Григорий Пантелеевич. Приказано генералу Секретеву явиться, зараза». Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться. «Пойди туда и скажи, что не нашел меня». «Понял!» – обратился он к Прохору. «Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелеевич, сходить туда. Не твое дело, ступай!» Прохор пошел было к дверям, но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала: «Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелеевич. Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время. Только не рано уж вторые кочета прокричали. Скоро расцвенет, а нам со Степой на Зорьке надо домой идти. Хватит». Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора: «Иди, седлай коней и подъезжай сюда, не дойду я». «Не доложить об том, что едешь-то?» «Нет». «Ну, погоди, я живой ногой». И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью. Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: «Ну что ж, теперь он знает. Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитые волнения заставили его прилечь. Он задремал. Вскоре подъехал Прохор. На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью. С рассветом въехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, торопясь и волнуясь, пошел к дому. Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце, и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом И потому как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет. Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни. «Ну как пережили? Все благополучно?» – спросил, задыхаясь от волнения.
«Слава Богу, сынок! Страху повидали, а так, чтобы дюж забежать, этого не было!» – торопливо ответила Ильинична, и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнул ей. «Радоваться надо, ты кричишь, дура! Ну не стои же без дела, неси дров печь затоплять!»
Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил.
«Ты умойся, я солью на руки. Оно голове-то и посвежает. Должно, выпил вчера на радостях?»
«Было дело. Только пока неизвестно, на радостях или при горести».
«Как так?» – несказанно удивился старик.
«Да уж дюжи секретов злует на нас».
«Ну, это не беда. Неужели он выпивал с тобой?»
«Ну да».
«Скажи на милость, в какую ты честь попал, Гришка? За одним столом с настоящим генералом. Подумай только!»
И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением подцокал языком. Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга. Степенно расспрашивал о том, в сохранности ли скота имущества и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его, и он не замедлил высказаться.
«Как же, Гришенька, теперь че быть? Неужели опять придется служить?»
«Ты про кого это?»
«Про стариков. К примеру, хоть меня взять?»
«Пока неизвестно.
Стало быть, надо выступать.
Ты можешь остаться».
«Да что ты!» – обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне. «Усядься ты, хромой бес! Сорта не греби ногами по хате!» «Возрадовался, забегал, как худой щенок!» – строго прикрикнул Ильинична. Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение. «А ты могешь дать освобождение?»
«Конечно, могу».
«Бумажку напишешь?»
«А то как же?» Старик замялся в нерешительности, но все же спросил.
«Бумажка-то, она как? Без печати-то? Али, может, и печать при тебе?»
«Сойдет и без печати», — улыбнулся Григорий.
«Ну, тогда и гутарить нечего», — снова повеселел старик. «Дай бог тебе здоровья». «Сам-то когда думаешь ехать?»
«Завтра».
«Частя твои пошли вперед на Усть-Медведицу?»
«Да». «А за себя, бать, ты не беспокойся. Все равно в скорости таких, как ты, стариков будут спущать по домам. Вы свое уже отслужили».
«Дай-то Бог!» – Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно. Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселые щебетания. Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родны. И сами они, это плоть от плоти его, как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он, всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции. Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы. Раза три он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав в гимнастерке. Нет, Григорий.
Григорий положительно стал не тот. Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко, даже в детстве. А тут эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучно бьется колокольчик.